Увидев при этом, что Тохмас — человек молодой и непривычный к делам, Аврамов вошел в переговоры с вельможами, предложил, чтобы отправлен был посол с полномочием договариваться о вознаграждении, если император потребует его за помощь. Персияне согласились. Давая знать о результате своих переговоров, Аврамов доносил, что персидское государство вконец разоряется и пропадает. Алимердан хан, на которого полагалась вся надежда, изменил и ушел к турецкой границе. Афганцы беспрепятственно разоряли места, оставшиеся за шахом. Курды опустошали окрестности Тавриза. Наследник престола Тохмас не мог набрать больше 400 человек войска. Измаил Бек, назначенный послом в Россию, со слезами говорил Аврамову: «Вера наша и закон вконец пропадают, а у наших господ лжи и спеси не умаляется». Между тем полковник Шипов, благодаря сильному северному ветру, неожиданно скоро проплыл пространство между устьями Волги и Куры. В конце ноября 1722 года вошел в эту реку и потом в качестве шахова союзника занял большой город Рящ, куда губернатор нехотя впустил русское войско, не имея средств к сопротивлению. «Опасаюсь я жителей Ряща», — писал Шипов. «Слышно, что против нас и войско собирают. Лесу дают рубить на дрова с великою нуждою и причитают себе в обиду. У нас где с лесу шаху подать дают, а мы где вас не звали. Я обхожусь с ними ласково и уговариваю как можно, но они нам не ради и желают нас выжить. Все богатые люди здесь в великой конфузии, не знают, куда склониться, и ежели б наших людей было больше, то, надеясь на нашу защиту, они бы к нам склонились. А ныне, видя нас малолюдных, очень боятся своих, чтоб зато их не разорили». Ежедневно увеличивалось в городе число вооруженных персиан, и Шипов, узнав от грузинских и армянских купцов, что войско набралось уже 15 тысяч, да пришли еще два соседних губернатора, велел укрепить караван-сарай, где жил своим отрядом. Губернатор прислал спросить его, зачем он это делает. Шипов отвечал: «Европейские воинские правила требуют такой предосторожности, хотя и нет никакой явной опасности». В конце февраля 1723 года три губернатора по шахову указу прислали объявить Шилову, что они в состоянии сами защищать себя от неприятелей, в его помощи не нуждаются, и потому пусть он уходит, пока его к тому не принудят. Шипов отвечал, что он прислан императором, без указа которого назад не двинется. Да если б и хотел уйти, так не на чем. Из судов, на которых он приплыл, два ушли в Россию с шаховым посланником Измаил Беком, и потому ему нужно сначала отправить в Дербент все тягости, и когда суда возвратятся, сесть на них с войском. Персияне успокоились, думая, что Шипов сначала отошлет артиллерию, которой боялись больше всего. Суда, привезшие Шипова, действительно начали приготовляться к отплытию, потому что начальствовавший ими капитан-лейтенант Саймонов окончил возложенное на него поручение писать места при устье Куры. 17 марта Саймонов, оставивший три судна в устьях Куры, с остальными вышел в море, но не взял с собою ни одной пушки. Узнавшие об этом, персияне начали опять приступать к Шилову, чтобы вышел из Ряща, но полковник не двигался. Персияне начали обстреливать караван-сарай, убили одного офицера. Шипов дожидался ночи. Он велел одной гренадерской роте выйти из караван-сарая в поле и, обошед кругом, напасть на неприятеля с тыла, а двум остальным ротам велел выступить из передних ворот и напасть на персиян в лице. Неприятель, увидавший, что на него нападают с двух сторон, совершенно потерял дух и бросился бежать. Русские преследовали бегущих по всем улицам города и убили больше 1000 человек. Также удачно 100 человек русских отразили 5000 персиян, напавших на три судна, оставленные Саймоновым. Когда таким образом Шипов утверждался в Ряще, генерал-майор Матюшкин действовал против Баку. Как важно было овладеть этим городом для Петра, видно из его инструкции Матюшкину. «Итить к баке, как на искоре, и читься он и город, с помощью Божью, конечно, достать, понеже ключ всему нашему делу он, и, а когда Бог даст, то он и подкрепит, сколько мощно, и дожидаться новых гекботов с провиантом и артиллерию, которые быть в городе и с людьми. Велено послать 1000 человек, но ежели нужда будет, то прибавить, сколько надобно, и беречь сие место, паче всего, понеже для него все делаем. Всех принимать в подданство, которые хотят, тех, чья земля пришла к Каспийскому морю. Из Баки ехать на устье реки Куры, осмотреть гавани и устье реки Куры, взяв капитана-поручика Саймонова, а также и по реке Куре несколько верх того для понеже, как ты и сам слышал, что у Баки, сказывают, кормами конскими зело скудно, а дров и нет. А у нас положено сие место главное для сбору войска. А ежели то увидишь, что правда, того для осмотреть места по Куре реке, дабы там впредь для сего места устроить хороший город, вместо Баки для рандеву войску впредь. А нынешним летом сделать на устье, в самом крепком месте или близ устья, ежели на устье такого места не сыщется, малую крепость, человек на 300, дабы неприятель не захватил, но наша посессия была. И сие управе возвратиться вам в Астрахань к будущей зиме, дабы зимою нам с вами о сем деле переговорить. В июле 1723 года Матюшкин приплыл с 4 полками из Астрахани к Баку и послал сказать начальствовавшему в городе султану, что явился взять город в защиту от бунтовщиков, и прислал письмо от персидского посланника Измаил-бека, который писал о том же. Из Баку отвечали, что жители города, верные подданные шаха, 4 года умели отбиваться от бунтовщика Дауда и не нуждается ни в какой помощи и защите. Матюшкин высадил войско, прогнал персиян, хотевших помешать высадке, и начал приготовляться к приступу, но бакинцы поспешили сдать город. Оставивши в Баку комендантом бригадира князя Борятинского, Матюшкин отплыл назад в Астрахань. Петр очень обрадовался взятию Баку и написал Матюшкину. «Письмо ваше я получил с великим довольством, что вы Баку получили, ибо не без сомнения от турков было, за которые ваши труды вам и всем при вас воном деле трудившимся благодарствуем и повышаем вас чином генерал-лейтенанта. Немалое и у нас бомбардирование того вечера было, когда сия ведомость получена». 17 сентября Петр писал новому генерал-лейтенанту. «Поздравляю со всеми провинциями, по берегу Каспийского моря лежащими, понеже посол персидский онные уступил». Договор был подписан в Петербурге 12 сентября 1723 года и состоял в следующих главных статьях. Первое. Его императорское величество всероссийский обещает его шахову величеству – Тахма себе добрую постоянную свою дружбу и высокомонаршеское свое сильное вспоможение против всех его бунтовщиков и для усмирения онных и содержания его шахова величества на персидском престоле изволит, как скоро токмо возможно, потребное число войск в персидское государство послать и против тех бунтовщиков действовать, и все возможное учинить, дабы он их не спровергнуть, его шахово величество при спокойном владении персидского государства оставить. Второе. А насупротив того, его шахово величество уступает императорскому величеству всероссийскому вечное владение города Дербень, Баку со всеми к ним принадлежащими и по Каспийскому морю лежащими землями и местами, такожде и провинции Гелянь, Мазандеран и Астрабат, дабы он ими содержать войско, которое его императорское величество к его шахову величеству против его бунтовщиков в помощь посылает, не требуя зато денег. Петр уже хозяйничал в уступленных областях. В мае 1724 года написал пункты Матюшкину. Первое. Крепость Святого Креста доделать по указу, в Дербенте цитадель сделать к морю и гавань делать. Второе. Гелянь уже овладена, надлежит Мазендеранам также овладеть и укрепить. А в Астрабадской пристани, ежели нужно делать крепость, для того работных людей, которые определены на Куру, употребить вышеписанные дела. Четвертое. Баку укрепить. Пятое. У Куре разведать, до которых мест можно судами мелкими идти, чтоб доподлинно верно было. Шестое. Сахар освидетельствовать и прислать несколько, также и фруктов сухих. Седьмое. У меди также подлинное свидетельство учинить, для того взять человека, который пробы умеет делать. Восьмое. Белой нефти выслать 1000 пуд или сколько возможно. Девятое. Цитроны, сваря в сахаре, прислать. Одним словом, как владение, так сборы всякие, денежные, всякую экономию, в полное состояние, привесть стараться всячески, чтобы армян призывать и других христиан, если есть в Гелянь и Мазендеран, и ожилять, поселять. А басурман взяло тихим образом, чтобы не узнали, сколько возможно убавлять, а именно турецкого закона, суннитов. Также, когда осмотрится, дал бы знать, сколько возможно там русской нации на первый раз поселить. О Куре подлинного известия не имеем. Иные говорят, что пороги, а ныне приезжал грузинец, сказывает, что от самой Ганжи до моря порогов нет, но выше Ганжи пороги. Об этом, как о главном деле, надлежит осведомиться, и, кажется, лучше нельзя, как посылкую для какого-нибудь дела в Тифлис к паше. Сие писано, не зная тех сторон, для того дается на ваше рассуждение. Что лучше-то делайте, только чтоб сие уступленные провинции, особливо Гелянь и Мазендеран, в полное владение и безопасность приведены были. Но уступленные провинции были уступлены только в Петербурге. Для ратификации договора, заключенного Измаил-Беем, отправились в Персию Преображенского полка унтер-лейтенант князь Борис Мещерский и секретарь Аврамов. В апреле 1724 года въехали они в персидские владения, и встреча была дурная. На них напала вооруженная толпа, к счастью, выстрелы ее никому не повредили. Когда Мещерский жаловался на такую встречу, то ему отвечали: «Ребята играли, не изволь гневаться, мы их сыщем и жестоко накажем». Шах принял Мещерского с обычную церемонию, но этим все дело и кончилось. Посол не мог добиться никакого ответа и принужден был уехать ни с чем. На возвратном пути на горах подвергся неприятельскому нападению. Было узнано, что персидское правительство хотело именно погубить Мещерского и действовало так по внушениям Шевкала Тарковского, который доносил о слабости русских в занятых ими провинциях. По возвращении Мещерского императорские министры подали мнение, чтобы Матюшкин написал шаху или его первому министру с представлениями, что между Россией и Турцией заключен договор насчет персидских дел, что Персия может спастись единственно принятием этого договора и погибнет, если вооружит против себя соединенные силы таких могущественных государств. Министры считали необходимым увеличить число регулярного войска в новозанятых областях, чтобы, с одной стороны, распространить русские владения и военными действиями устрашить персиян, а с другой – удерживать турок. 11 октября в Шлиссельбурге подано было Петру мнение министров, и он дал такую резолюцию: «Ныне посылать к шаху непотребно, потому что теперь от него никакого полезного ответа быть не может. Пожалуй, объявит и то, что они договор подтвердят и потребуют помощи не только против афганцев, но и против турок. Тогда хуже будет. Надобно стараться, чтобы грузины, которые при шахе, как-нибудь его увезли или, по крайней мере, сами от него уехали. Для этого писать к Вахтангу и устроивать это дело через его посредство. Писать генерал-майору Кропотову, чтобы он искусным и пристойным способом старался поймать Шевкала за его противные поступки. Относительно умножения русских войск император объявил, что разве прибавить нерегулярных полков, о пропитании которых пусть подумают министры. Лучшим средством для закрепления занятых провинций за Россию Петр считал усиление в них христианского народонаселения и уменьшение магометанского. Мы видели, что император прямо указывал на армян. В XVII веке между этим народом и Россией происходили сношения по делам чисто торговым. С начала XVIII века пошли сношения другого рода. В конце июня 1701 года в Смоленск из-за литовского рубежа явились три иностранца. Один назывался Израиль Ория, другой – Арухович, третий был римский ксенс. Представленный боярину Головину, Ория объявил себя армянином знатного происхождения. Рассказал, что он уже 20 лет живет в Западной Европе и теперь, снявшись с армянскими старшинами, находящимися в Персии, составил план освободить своих соотечественников от тяжкого ига персидского. Император и курфюрст Баварский охотно соглашаются помогать этому делу, но признают необходимым содействие царя русского. «Наши начальные люди, — говорил Ория, — будут употреблять все свои силы, чтобы податься великому царю московскому. Больше 15 или 20 тысяч человек войска нам не надобно, потому что у неверных нет войска Великой Армении. Есть 5 губернаторов, каждый живет в неукрепленном городе с отрядом в 150 человек, и как скоро наши начальные люди услышат приближение русских войск, то в 24 часа выгонят неверных и в 15 дней овладеют всей землею. Грузины желают того же самого для себя. Содержание царским войскам будут доставлять наши начальные люди. У меня белый лист за 10 печатями. О чем не договорюсь с царским величеством, все будет исполнено». Видя, что царь занят шведскую войною и не может отделить значительную часть своих войск для освобождения армян, Ория подал предложение, что послано было 25 тысяч войска, составленного из казаков и черкесов. Так как те и другие живут на границе, то поход будет бесподозрителен и без слуха. На знаменах войсковых должно быть изображено с одной стороны распятие, а с другой царский герб –